Разбор полета.
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы. Разбор полета». Это вторая часть программы, главным героем которой стал актер Олег Басилашвили.
Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чиш и Олег Басилашвили, у которого мы в гостях сегодня.
Да, вы сейчас сказали, кто, значит, что вы в гостях у меня. Я должен зрителю заложить, что вы, значит, в качестве гонорара принесли два батона и докторской колбасы. За что вам очень приятно. Но я вам все равно заплачу.
Нет, так, мы это не допустим.
Нет, но это же вместе. Ладно, ну спасибо, колбаса очень хорошая. Я уже попробовал.
Как вы принимаете решение, на какую роль идти, а на какую роль не идти? Это какое-то внутреннее чутье и внутреннее согласие с
пониманием? Нет, трудно мне объяснить. Мне трудно объяснить. Вот совсем недавно, года два тому назад, мне предложили очень хороший сценарий. Назывался он «Варята». «Варята». И снимал должен был его Худяков, очень хороший режиссер, который я занимался. Я прочел сценарий. Внутренне это моя роль. Это бывший, ну не диссидент, а такой вот демократически настроенный человек, ходивший на митинги, стоявший вокруг Белого дома в кольце против Альфы, взявшего Ельцин и так далее, так далее. Сейчас он преподает в университете. У него зарплата там 40 тысяч, а его студенты приезжают на мерседесах на лекцию. И он их называет варятами, потому что, оказывается, Лжедмитрий, вор, у него был сын. И этого сына звали Варенок, ну, сын вора, да? А Лжедмитрий был московский, тушинский вор. Вот он их называет варята. И вот там бьют, избиваются. Очень мое дело. Но я полагаю, что внешне этот человек должен быть похож, ну, на Юсуловича, знаете, вот такой вот, какой-то вот. И у меня чересчур благополучная внешность. И я поэтому отказался. И думаю, что Худяков подумал, что я не хочу с ним работать. Это не так. Это не так. Я очень хотел, но мне казалось, что вот по сравнению с этими мерседесными ребятами, которые вот недавно мы видели, да, по телевидению, как они гоняют по Москве, этот человек должен быть абсолютно беззащитный, какой-то вот такой. А не, все-таки я плотный, понимаете, я поеду сказать, я не буду это делать. А кто? Я говорю, Юсулович, кто там еще из такого рода артистов? Мой же возраст, Юсулович, так. Я думаю, он обиделся и больше мне звонили, решил, что я не хочу с ним работать как с режиссером. А я очень высоко его ценил и хотел бы, но вот одна из причин. А почему я отказался от одного такого сценария?
Ну, если в театре вы выходите, играете сегодня так, а может быть через там какое-то время чуть-чуть иначе, то в кино вы же не можете переиграть.
Нет.
В этом смысле
кино вы... это столичное искусство для актера. Театр, понимаете, вот я выхожу на сцену, да, у меня безумно болит палец на ноге. Я преодолеваю это все, играю. А завтра у меня не болит. А наоборот, мне девушка сказала, я тебя люблю. Юная, прекрасная, молодая девушка. Я играю уже иначе. Я не стараюсь что-то делать иное, но у меня иная психофизика, да, внутри. Я привел вам два крайних таких ярких примера. Можете сыграть то, что вы. Я помню, у нас был замечательный спектакль, поставленный польским режиссером Эрвином Аксером, «Карьера Артура Уи», которой могло и не быть. Это вот пьесу надо сейчас ставить. Обязательно. Но как-то никто не решается. Значит, приход Гитлера к власти. В брехтовской манере отчуждения. Это был замечательный спектакль. Спектакль поставлен был совершенно в чужой манере для этого установлен. Но основа была все-таки это общение артистов между собой, сюжет и действие. Все это было. В отличие от современных режиссеров. Блистательно играл Юрский, Лебедев, Капелян. Блистательно играли это карикатуры на этих всех вот вождей и так далее. И вот мы играем в спектакль, и вдруг вбегает человек и говорит, только что убили Кеннеди. Как? Да, вот Кеннеди был убит. И как спектакль повернулся с другой стороной совсем. Знаете, вот удивительно, никто не приказывал. А люди почувствовали это, из них поперла вот эта вещь, это, не знаю, как это, политика, безнравие, я не знаю, как это назвать. Но он стал другим тут же. Это живое искусство театра. А когда мне некоторые режиссеры показывают, что наша жизнь с вами и вообще театр – это дерьмо собачье, и что в конце звучит братьев Карамазовых песня, которую поет вынутый из гроба Федор Карамазов, «Я люблю тебя, жизнь», надеюсь, что это взаимно, во мне, кроме отвращения, это ничего не вызывает. А тут вот такая вещь, живой театр. Живой театр.
Вот это слово прозвучало, тут политика, в другом, правда, контексте, но хотела вас спросить про 90-е, 93-е годы, когда вы стали народным депутатом, и, в общем, это как-то такой серьезный поворот в интересах и в какой-то собственной биографии. Почему вы приняли для себя решение этим заниматься?
Ну, первое, во-первых, когда не было никакого еще движения, ничего, ко мне, как народному артисту Советского Союза, считали возможным обращаться люди, все люди по самым разным поводам. Квартира, пенсия, доктора, лекарства, устройство на работу, ну и т.д. и т.п., больницы. Я бегал по всем этим делам. Когда мне возможность появилась стать народным депутатом и иметь этот самый мандат, я понял, что я могу пользоваться этим правом, открывать дверь ногой и уже, так сказать, более оперировать уже другими категориями. И, собственно говоря, это меня вдохновило на какое-то приглядывание к тому, что происходит. А когда я увидел съезд народных депутатов Советского Союза, там, где был Андрей Сахаров, или там, я не знаю, Лихачев, или там Собчак и так далее, и представитель которого был Лукьянов и Горбачев, да, я понял, увидел, например, речь Сахарова о новой конституции, которую он писал, и поведение Михаила Сергеевича Горбачева, который сидел за спиной и говорил, ну все, все, ну хватит, ну, ну все. А человек вынашивал идею конституции всю жизнь. Новой конституции для свободной демократической России. Она говорит, ну и все, ну уже две минуты и все. Я понял, что это надо убрать все. Понимаете? И как Сахаров кричал, вот так в плохих фильмах играют нехороших людей. У меня мандат повыше вашего. И в зал смеялся. Ха-ха-ха. Ну дадим еще минуту, дадим на конституцию. Дадим, что это, я вам доказать. Все, его выгнали с трибуны, и он умер. Будем так говорить, своей смертью. Мне возникла ненависть к этому. Может быть, Захарова было неправ. Может быть, он ерунду какую-то писал. Вполне может быть. Уважай человека, дай ему вы. Или скажи, знаете, сейчас нет времени. Я предлагаю комиссию отдельно образовать. Сегодня вечером с 2 до 8 будем вас слушать. А сейчас дать другим. Хотя бы. Ну, все, все. Ну это что такое? А мне это зритель. Или все это вранье по поводу Сапороса этого. Ну я не хочу этого касаться. Я просто понял, что мне надо помогать тем людям, которые вроде типа Андрея Дмитриевича Сахарова. Понимаете? Таких я много увидел. И когда мне предложили баллотироваться, я долго думал, и Ксюшка моя, которая работает на их сейчас, да, давай, давай, а ей было просто интересно, а как футболиста, знаете, меня выставляла туда. Давай, 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 в общем, я стал баллотироваться и подумал, мне надо победить всех своих противников, ну, соперников. А с них было очень много хороших людей. Блоков Ваня такой был, вот он по этой самой, как она называется, защита природы там работал. Ну. Да. И я думаю, вот я их победю. И я откажусь, дам в пользу Ване все эти голоса. Я победил. Там был, фамилия уже его забыта, такой черносотенец, он из капеллы, по-моему, был. Не Тимошенко, нет. Любомудров. Любомудров. Они приходили с орудиями, кричали, Боже, царя храни.
Уже тогда.
А, ужас.
Уже тогда.
Но это были абсолютно свободные выборы. Свободные выборы. Мы дрались друг с другом до хрипоты. И мне приходилось преодолевать крики «Жид пархатый! Раздавим, зараза, тебя!» Вот этот весь зал, который стоял из черной сотни, их передавливать. И меня выбрали. Я говорю Собчаку, только, знаешь, все, я голоса свои даю Локову. Вы с ума сошли, вас выбрал народ, вы не имеете права. Какое вы имели право баллотировать, если вы такие игры играете? Ну ладно, я пошел туда. А там я встретился с замечательными людьми, разными совершенно. Кучеренко такой, например, Игорь. Он незаметный был человек, но абсолютно порядочный, честный, бывший милиционер. Такой какой-то, или, в общем, следователь, что вроде этого, высокого ранга. Вот он сидел. Абсолютно, с ним можно было советоваться по любому вопросу. Или Сергей Адамович Ковалев, допустим, да. Или Боря Немцов, допустим. Или ряд других людей. Все они разные, с каждым был нужен свой подход. И они понимали значительно больше, чем я, общую картину видели. Я у них учился много. Мой Горки Морыч говорит, да. Она говорит, а что такое? Я говорю, стоимость. Что такое стоимость? Я говорю, как? У нас учили. Стоимость – это стоимость товара, стоимость работы. Плюс к этому цена всех ингредиентов и составляющих. Нет. Я говорю, да, это плохо. А что такое стоимость? И он говорит, вот лежит мобильный телефон, да? Да. Вы хотите у меня его купить? Да. Я говорю, 2 миллиона долларов. Вы же не купите у меня за 2 миллиона долларов? Нет. А вы говорите, сколько? Вы говорите, 40 копеек. Нет, я вам за 40 копеек. И мы начинаем с вами договариваться. Вот то место, где мы сошлись на цене, это и есть подлинная цена этого продукта. Я никогда этого не забуду. Это абсолютно правильно. Нам же дурили голову, и сейчас продолжают дурить. А вот что такое цена. Я многому у них научился. Многое понял, что такое демократия. И что депутат совсем не обязан бегать по делам пенсионеров, больных и так далее. А надо создать ту систему, когда если этот человек, больной пенсионер, нарушает свои права, он мог подать в суд, и суд посадит в тюрьму тех, кто его нарушает. Вот такую систему надо создавать. И в общем-то Гайдар и Ельцин начали при нашей поддержке, какая бы она ни была, сильная, слабая, но мы помогали, создавать эту систему. И это мои личные наблюдения. Долг, этот самый баррель нефти стоил, по-моему, 4 доллара. Или 7. И благодаря реформам, которые начал проводить Гайдар, экономика стала подниматься. Несмотря на цену на нефть. Стала расти. В отличие от сегодняшнего дня, 67, 66, а то и дольше, больше. Да? Сейчас падает экономика. Она росла. Потому что люди, поверив в то, что это может произойти, стали работать. Вот по думанным настроениям я всячески, значит, жил тогда, и я понял, что надо менять и политическую систему тоже. Вот таким образом я, собственно говоря, занимался своей политической деятельностью. Можно много на эту тему говорить, я просто не хочу дольше.
А почему перестали? Вот.
Я не перестал.
Ну, депутаты.
Значит, я отказался от выборов. Вот те выборы, о которых я говорил, это были абсолютно свободные демократические выборы. Могли быть кого угодно. Народ диктовал, вот выбрали нас.
Это 90-й год.
По-моему, 90-й, да, 90-й год. Мы там на митингах у метро, там где-то еще. Ребята мне из театра помогали, жены покойные. Валера Матвеев с матюгальником стоял, там кричал. Мне кричали, а сколько вы получаете? Я говорю, только что с концерта. Сколько вы за концерт получили? Я говорю, 25 рублей. Я 25 рублей в месяц! И начинаю, ужас, знаете, как это страшно. Кошмар.
Главное, что честно отвечали, 25, вы понимали же, что будет.
Да. Рвал на себе рубаху этот человек, его держали, эти хоругвы, кошмар какой-то был. Да, ну вот победил и все, да. Ну, еще потому, что артисты известны, конечно, это работает. Ну, вот так вот. А потом, значит, мне Антон Александрович Собчак говорит, давайте с вами баллотироваться. Сначала выбор России. Опять-таки на честных выборах Гайдар получил 5%. Это были честные выборы. Потому что, если бы они были не честны, Гайдар получил 90%. Он 5%. Когда Жириновский ходил, говорит, так, вас я повешу, вас тоже повешу. Помните, да, эту историю? И когда Корякин сказал, Россия, ты охренела. Действительно она охренела. В этом состоянии находится и сейчас. Даже больше охреневания, чем тогда. Ну вот. Вы пробуете. Тогда мне Собчак предложил участвовать в движении партии, которая была им основана, Российское движение демократических реформ, РДДР, которое возглавлял Собчак, Федоров Глазник и я. И мы гордо пошли на выборы. Провалились так, что страшно. С тех пор я этим не занимаюсь.
А 91-й год, когда все случилось у Белого дома, вы были там?
В 91-м году я был в Питере в это время. В ночь перед путчем была абсолютная тишина. И мы читали Бродского с моей дочкой его Нобелевскую речь в тишине в гнилой избушке там на берегу моря. Здесь, под Питером. Вот. Потом раздался страшный выстрел. Это из бутылки с сидром. Сидр, знаете, я купил в магазине сидр. И открыть я не мог. Потому что так была по-советски бита пробка, что открыть невозможно. Но все-таки она постепенно двигалась. И когда мы крутили Нобелевскую премию, бабах! Мы думали, что бомбежка, американцы напали. Не знаю что. Это, значит, сидр вылетел. А утром я узнал об этой истории. И рванулся в Москву. Но мне очень помешали два обстоятельства. Шел безумный дождь. И у моей террасы стоял человек в носках. Не в ботинках, а в носках. И в мокром тренировочном костюме. Знаете, это синий, с пузырями на ногах. И спрашивали, а вы едете в Москву или нет? Кто это такой? А потом я понял. Напротив моего дачного домика, временно, дом финского консульства. Дом, ну, тоже не дом, а там одноэтажный домик, там финский консульство. С баней, там баня, там баня такая. А он рядом жил. Наблюдал за тем, как они, значит, там работали. И вот он ко мне прибежал, еду я в Москву или нет. Я говорю, я не знаю вообще, что делать. Ехать мне в Москву, не ехать, что мне делать. Значит, тут приезжают двое моих демократов, говорит, поехали. Неизвестно, чем все это кончится. Если бы кончилось не нашей победой, то вряд ли многие из нас остались бы живы. Я говорю, поехали. Ну, дома, конечно, там. Волнение, прочее, поехали. Садимся в машину, два колеса проколоты, прорезан ножом. Это вот мой товарищ. Он не знал просто, как поступать, поэтому решил вот так. Так, да что делать? Где колеса взять, все такое прочее? Ну, побежали в дом кино, там взяли что-то, вторую какую-то машину, что-то такое, и, в общем, помчались к Собчаку. Дал я слово жене, что я в эту ночь вернусь обратно, чтобы как-то их устроить. Я помчался к Собчаку и говорю, только сам с Димой, будьте лучше в Москве или здесь, так посоветуйте. Он говорит, приезжайте в Москву, а здесь мы справимся. Хорошо, я поехал обратно домой, на дачу, своих устроил, успокоил. На следующее утро за мной приехала машина. Мы сели у нее, с места съехать не могли. Двигатель не заводился, и все. Часа 2-3 мы постепенно мучились. Потом увидели, что выхлопную трубу забита этот, картофель.
Смотри, ваш сосед.
Сосед работает. Да. Ну, все-таки мы поехали, я приехал в Москву. И там, вот, значит, ночь, штурмовая ночь, вот я был в Питере. Но я приехал на следующее утро. И мы были настолько не в курсе всего. Я помню, Маловцев у нас такой был замечательный человек. Сильный. И потом он работал почтальоном в деревне. Высокообразованный человек. Был демократом, диссидентом. Вот он с нами был вместе. Я помню, мы едем, мы приехали утром, 8 утра, стрелой, и он звонит в дом правительства, в Белый дом, и говорит, вот приехали депутаты, такие, нам, пожалуйста, автомашину. Не соображали ничего. Он говорит, какая автомашина, вы понимаете, что мы в кольце? Да, какое кольцо? А народ в метро едет на работу, все нормально, и как ничего не было. Тогда мы поняли, что мы делаем, в метро поехали, когда мы застали внизу уже пятна крови около дома, и мы поняли, что там происходило. Попали туда, это вообще незабываемо было совершенно вещь. Как я помню, громадный зал, забитый едой. Это все москвичи приносили туда, кто колбасу, кто там хлеба, кто чего, богатые там несли что-то, ящики, там, с консервами, еще что-нибудь, ну и так далее. Вот это я был просто... И когда победили мы, значит, вот из Фароса прибыл Михаил Сергеевич. Все, конечно, его ждали, что он к нам приедет, потому что мы освободили его фактически. Ельцин оказал сопротивление ГКЧП и так далее. Я никогда не забуду этих людей, которые стояли по щиколотку в воде, взявшись за руки. Да. Мы ждали. Горбачев нам не приехал. Еще он должен поехать к себе домой, нас даже не поблагодарить. Ну вот. Но вот в эту ночь ожидался еще второй штурм. Я помню, как раздался клич. Идут танки. И как эти люди вокруг стали опять баррикады складывать из каких-то железных балок, из ящиков, из стульев, из каких-то и так далее, и так далее. Но, в общем, оказалась тревога. Вот там танки шли, но они куда-то в другое место пошли. И помню, когда Борис Николаевич выступал перед громадным количеством народа, несколько сот тысяч, по-моему, там было, площадь свободы или демократии с задней стороны Белого дома на балкон. И его ждали, а мы стояли в зале, который вел на этот балкон, двери на балкон был. Я все равно говорю, Борис выйдет, чтобы начать. Борис, поздравляем все. Вышел первый Никита Сергеевич Михалков в белом костюме, а за ним уже Борис Николаевич Ельцин.
Извините, ничего не меняется. Простите, я просто не могу, я представила себе эту картину прекрасную.
С тех времен, ну вот в этом политическом поле новые люди, новые знакомые, новые там коллеги, вот так или иначе, во многих пришлось разочароваться с годами, или кто был тогда не очень, тот и остался не очень.
Вы знаете, все остались такими, какими они были. Мало того, и среди коммунистов я видел порядочных и честных людей. И я их глубоко уважаю. Они глубоко веруют в коммунистическую идею и ее отстаивают. Но если их 99% подлецов. Вот мой отец был коммунистом. Он безумно смеялся над всякими глупцами, которые происходят в стране. Он был очень такой артистический человек. Но он был верующим коммунистом. Он на фронт пошел в 41-м году добровольцем. Вступил там в партию. Для того, чтобы доказать, что он так сказал. А были другие люди. Вот они... Когда освободились от партийных обязательств, они стали покупать дома в Лондоне, футбольные команды, банки, предприятия, открывать подпольные бордели, ну и так далее. Вот это они, вот те самые коммунисты. Искусство, которое жило в основном до переворота революции 91-го года, 90-х годов, оно жило борьбой вот с этой неправдой. Все. По каждой по-своему. Любимов так, Товстоногов иначе, а там еще кто-то иначе. И Фрост там другим. То вдруг, когда случилась эта наша демократическая революция, говорит, стоп, а с кем бороться? И театр как бы, все, нечего делать, ребята. Все сделано. А потом сейчас мы понимаем, что люди те же самые. Они даже еще сильнее стали. Потому что если раньше они боялись... что у них отнимут партийный билет, они лишатся номенклатурных благ, то теперь ничего не боятся. У них чековую книжку в кармане, офшорные счета на Бермудах. Ну, правда, они покупают музыкальные инструменты, что идет им в зачет. Но все-таки это не совсем то.
То есть, просто, Оксана, мне на самом деле я тоже хотела спросить про именно ваших коллег, про режиссеров, про актеров, про людей творческих.
Я бы не хотел называть фамилии.
Нет, а можно без фамилии, но совершенно не интересует.
Есть такие люди, да. Но должен вам сказать, что среди них я не могу их назвать подлецами. Вот я говорю. Это их убеждение. Может быть, во многом они правы. Может быть. Я с ними согласен, иногда сомневаюсь, прислушиваюсь к их словам. Может быть, кое в чем они правы, обвиняя нас там во многих грехах. Может быть, не согласен с ними. Иногда бывает, да, это правда, так сказать. Но как бы вы поступили на нашем месте? Но эти люди, они остаются моими приятелями, и не глядя ни на что, я с ними общаюсь, даже кино снимаю. Понимаете? Поэтому я не могу сказать, что это подлец, я не хочу с ним работать. Но есть люди, которых я даже подлецом не могу назвать. Таких вы видите часто. Бывшие демократы. Ваши коллеги.
Да.
Многие из них.
Вот как вы считаете, то поколение, которое сейчас молодые, ну вот там, чуть помладше нас, скажем так, нас с Оксаной, на них театр влияет? Вы видите в зале эти...
Сейчас я отвечу на этот вопрос. Я вспомнил, как в фильме «Курьер» замечательная актриса Уварова, которая играла в «Мою тещу», говорила там по поводу молодого человека, который ведет себя нехорошо. Она говорила, у нас замечательная молодежь. Я каждый день смотрю телевизор и вижу, что молодежь у нас замечательная. Так вот, у нас замечательная молодежь.
Это программа «Разбор полета». Продолжение через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» «Разбор полета». Это вторая часть программы, главным героем которой стал актер Олег Басилашвили.
То поколение, которое сейчас молодые, на них театр влияет?
Вы знаете, по поводу театра, вот мы играем лето одного года. У меня сейчас в театре осталось 3 спектакля. «Квартет», «Дядюшкин сон» и «Лето одного года». У меня достаточно. Я играю там 4-5 раз в месяц. Вот стоят люди в зале, но никто же не заставляет их вставать и плакать. Вот они стоят и плачут, кричат спасибо. А мне больше ничего не надо. Мне не надо цветов, мне ничего не надо. Если они кричат спасибо, ну, встать вроде, ну, половина, тот встал, ну, я встал. А вот спасибо, это значит, кто-то очень тронул, очень. И спасибо за это, что вы как-то вот нам помогли понять самих себя и так далее, и так далее. И среди кричащих спасибо есть и молодые люди. Очень много. Но есть такие люди, которые устраивают побоище в Марселе и пытаются прорваться с красными флагами на чужие деньги. В гигантской стоимости. Мотоцикл стоит дороже, чем Плимут. Понимаете? Он бедняк, он едет воевать. Вот это не те люди. А вот те, которые кричат спасибо в зрительном зале, или те, которые не могут попасть в театр, благодаря тому, что нет денег у них и так далее. Вот это настоящая молодежь, на которую мы должны ориентироваться. Но театр есть театр, а я вот еще играю концерты. Я не люблю играть концерты, знаете, в больших залах, где скажут, вот видите, как он нет, а вот Прикатенко этот самый лучший, Филипенко, нет, а Юркин лучше не... Вот я не хочу этих сравнений, мне они не нужны. Я хочу, например, читать «Медный всадник» Пушкина, чтобы люди поняли, о чем он говорит. Чтобы не показывать, какой я талантливый, как это у меня. А вот о той проблеме взаимоотношений человека маленького и государства. Нерешаемой проблеме, которой печален будет мой рассказ, говорит Пушкин. Ничего с этим не сделать. Есть «Медный всадник», наконец, который Россию поднял на дыбы. Есть маленький человек, который утонул невесту. Ну и что тут делать? Понимаете, вот это меня волнует. И мне хочется ехать в Уфу, в Вологду, в Самару, вот куда-то туда, чтобы с ними на эту тему поговорить. И одновременно с этим человеком. И Маяковского, которого я очень люблю по-своему, да, вот, кстати, Быковский книга очень хорошая. Это самое, и там Пушкина, Евтушенко, кстати говоря, для чтения там есть ряд рассказов, стихов, вот таких просто замечательных. Вот. Потом, я, наверное, уже вышел за рамки. Недавно вечер организованный Евгением Александровичем Евтушенко в Москве, в Лужниках, в Большом крытом спортивном дворце. До этого он проехал от Одессы до Востока, до Москвы, и в каждом городе делал творческие концерты. Ну и вот он меня в этот концерт пригласил, который был в Лужниках. Я забыл, когда это было, год назад или что-то лет, в качестве чтеца. И там выступало очень много артистов, и я в том числе. Я читал маленький стишок Маяковского, флейта и немножко, скрипка и немножко дернется. Вот так вот.
Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась. Так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал. Не дослушал скрипкины речи, шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка, без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда Геликон, меднорожий, потный, крикнул: «Дура, плакса, вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом пюпитры, зачем-то крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. «Знаете что, скрипка, мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею». Музыканты смеются. «Влип как! Пришел к деревянной невесте! Голова! А мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка, давайте будем жить вместе. А?»
Вот. Многие там читали, очень много артистов. Начали в 6 часов вечера. Полный, набитый дворец спорта. Сколько там? 5 тысяч там сидит?
Больше, наверное.
6, не знаю. Кончили, я уезжал в 10:30, еще не было конца, антракта не было. Никто не ушел. А это называлось «Поэт в России больше, чем поэт». Евтух это придумал. Понимаете? Так что надежда у меня жива. И не надежда, а твердое убеждение в том, что за этими людьми будущее, а не за теми, кто как на этих экранах телевизоров подпрыгивает, крича с армянским акцентом, что Крым наш.
Ну, все-таки про политику понятно, про депутатство понятно, про то, как происходит, понятно. Но дальше же были митинги, на которые приходили, открытые письма, которые вы подписывали в защиту тех или иных людей.
Ну, понимаете, когда вас просят подписать письмо в защиту дела, которое вы считаете необходимым, ну как же можно не подписать?
Ну, таких дел миллион.
Нет, я не все подписываю.
Ну вот как вы решаете? Вот здесь я.
Ну, есть, вот, например, в пользу этих самых сбор фонда, в пользу адвокатов, но эти деньги нужны. Это нужно Единой России нужны, потому что если их посадят, в результате им тоже адвокат нужен. Ну почему, чем это плохое дело? Чтобы адвокат мог знать, что он не за свои деньги поедет в тюрьму защищать, а на наши. Чтобы был фонд. И мы сказали: пожалуйста, если вы умираете, мы объединили обратно вам вышли. Это в фонде же. И вот сейчас все-таки он начинает действовать. Уже работа адвокатов как-то очень плохо. Но оплачивается и дорога от тюрьмы до дома и так далее. Ему платят за такси, там, за это, за то, чтобы он мог приехать. Чтобы присутствие адвоката, он сидел и уже бутылкой шампанским не будут пользоваться в его присутствии. Понимаете? Вот ради этого плохо.
Да? Нет, это скорее какая-то такая условная, но благотворительность. А вот когда речь идет о политических фигурах, таких как Михаил Ходорковский, там, Светлана Бахмина, Пуссирает и так далее, это Олег Навальный, да, это же совсем другая история, это политика.
Это совсем другая история. Вот вы знаете, буду абсолютно искренен вами. Вот Навальный. Для того, чтобы защищать или не защищать, надо знать, что это защищает. Вот это мобильный телефон, довольно плохой. Он часто выключается сам. Но там у меня 500 тысяч всяких номеров, и я не могу его заменить другим. Я знаю ему цену. Что такое Навальный, я не знаю. Просто не знаю. Я знаю, что вот он призывает, что вот он открыл там эти какие-то злоупотребления. Дай Бог ему здоровья и так далее. Но пока я не узнаю конкретно его цели, его желания, его видение будущего, я не могу ни защищать, ни представать, ничего. Вот о чем я абсолютно искренне, потому что я говорю ваш микрофон. Я ему желаю всего самого доброго и очень тепло к нему отношусь. Но для того, чтобы я был его последователем, я должен знать, чего он хочет в результате. Вот людей, выступавших на Болотной площади, я прекрасно... Они хотели только одного – честных выборов. Добивались честных и больше ничего. Не долой там всего пятого. Бывали единицы, которые кричали «долой», но это не было лозунгом всего митинга. Дайте нам честные выборы. Я понимаю, целиком за это. А в данных случаях мне трудно разобраться, даже как трудно разобраться с историей Михаила Сергеевича Рыбачева, который был арестован в Крыму. Потому что передо мной нет документов. Я хотелось бы верить или этому, или тому. Очень бы хотелось верить Ельцину. Нет, а я бы хотел, но хотел, это еще не основание для того, чтобы встать на ту или иную сторону. Вот, понимаете, о чем я говорю? Хотя и к Навальному испытываю глубочайшее уважение. И снимаю шляпу перед его мужественностью и действиями, которые он производит.
Скажите, пожалуйста, у вас не бывает соблазна не выражать, там, скажем, какое-то политическое событие, политическую оценку по сегодняшним событиям последние пару лет? Потому что все-таки, ну, как бы отношения в, сейчас такие, что вот это постоянно с кем вы мастера культуры, вот вы национальные предатели, вы наоборот, и, значит, все друг с другом по этому поводу воюют. И как хочется от этого отстраниться?
По поводу культуры вообще не надо ничего делать. Культура, она сама живет, все. Мы, понимаете ли, 75 лет руководили культурой. В результате дошло до того, до нынешнего положения в театре. Я помню, как Георгия Александровича Товстоногова объявляли жидомасоном, антисоветчиком и прочее. Не говоря о том, что творили с Эфросом, с Любимовым, ну и т.д. и т.п. Не надо руководить культурой. Руководить ее можно определенным образом только. Вот есть театры. Да, такие, всякие, пятые, десятые. Дай им свободу. Ребята, работают. Денег фиг. Что, с ума сошли?
Сами зарабатывайте. А? Сами зарабатывайте.
Сами зарабатывайте деньги. Да? Но я, допустим, это я президент, да? Я люблю Московский художественный театр того времени. Я хочу его создать. Вот вам, ребята, деньги лучших режиссеров, лучших актеров, декорации. Только вот это нельзя ставить. И тут я могу диктовать. Я этим воспитывать пытаюсь вот эту массу. А иначе как? Воспитывали, Меркульда убили, да? Таирова выгнали, этих замучили, Михаила Чехова выгнали. Ну и что? Это не руководство культуры. А иначе бороться с нежелательными явлениями, на мой взгляд, и с меня шокирующим нельзя. Можно только либо в диспуте, что мало чего дает, либо в постановке такого рода зрелища, которое бы было противопоставлено этому, и Зимов сказал, нет, вот это хочу. Вот все.
Это правильный путь.
А? Второй это путь. Правильный путь. Другого пути в демократическом государстве не должно быть. Не должно. Вот, пожалуйста, книги. Ведь миллионы книг продают. Это наша заслуга. Все тут. Можно купить что угодно. Но я же могу выбрать. Я вот покупаю этого, а этого я не покупаю. И никто его не покупает. Что у него надо? Это поэтому делают второе издание, третье издание, четвертое издание. А это не делают. Вот и вся борьба. Тогда им приходится свои деньги издавать. Ну и прочее. Вот моя книжка. Четыре издания выдержал, все, будет пятое.
Но это честные выборы во всем.
Вот. Да.
Честные
и в театре,
да.
И в
но во главе страны должны стоять люди, понимающие эту проблему, понимающие, что эту нацию, русскую, советскую, необходимо приобщать к общим мировым ценностям. Что такое хорошо и что такое плохо. И что расстреливать собственную мать с удовольствием, крича в подвале КГБ, да здравствуй, товарищ Сталин, не совсем красиво. Хотя бы это. Понимаете? Вот. Надо воспитывать в людях те качества, которые 75 лет в них уничтожались. Уничтожались. Павликовыми, Морозовыми, Корчагинами и прочими товарищами. Ленин же говорил, все нравственное, что служит делу победы пролетариата. Все. Я могу вас сейчас убить, доказать, что еще и мне скажут, я буду на мавзолее ставить, я буду рукой махать. Потому что вы были противниками построения пролетариата в нашей стране. Но это безнравственно. Ведь существует же закон Библии, Евангелия и любая религия не является религией убийц. Это уже ответвление. Это надо в это воспитывать. Вот это должны понимать наши руководители. Но для этого надо бывать определенной культурой, конечно. Определенной культурой, знанием, историей. культуры и так далее, и так далее.
У нас есть, как есть традиционный начальный вопрос, так есть и традиционный завершающий всегда эту программу.
Да, есть такой вопрос о решении, над которым вы сейчас раздумываете, может быть, сомневаетесь и как-то вот именно об этом думаете.
Понимаете ли, в чем дело? Я как-то в последнее время пришел к выводу, что все то, что мы хотим убыстрить, убыстрять не надо. Вот у Трифонова замечательный есть роман, называется «Нетерпение». Это история Халтурина, его любимый, взрывы, эти террористические акты против царя. Нетерпение, скорее всего, изменить. Ну и что они изменили? Взорвали Зимний дворец, убили царя. А дальше что? Егор Тимурович Гайдар мне говорил, я мечтаю о демократических преобразованиях, подлинных в нашей стране, но я делаю все для того, чтобы революция в ней не свершилась. Потому что еще одна революция страна не выдержит, она рухнет. Я с ним согласен. Поэтому я полагаю, что тот эволюционный процесс, который сейчас происходит, да, с борьбой мнений, со всем, что сейчас есть, он должен происходить и дальше. Да, конечно, демократически настроенная часть общества должна влиять более сильно на принимаемые центром решения. Да, несомненно. Но это в рамках вот этого процесса спора. И мне очень жаль, что Болотная площадь вот таким образом захлебнулась, напуганная репрессиями, спровоцированными нашей властью. До сих пор будет находиться в заключении. Это очень жаль. Вот я пришел к этому выводу, что надо прежде всего заниматься своим делом. Мне лично, мне. Своим делом. Потому что я в этом отношении профессионал. Может быть, я плохой артист, средний, не важно, но я профессионал. Я могу как-то повлиять чем-то на зрительный зал. Не криками со сцены «Долой Путина!» Нет! Совсем другими эмоциями, которые возникают в зрителе, которые тут же почти теряют, выходя из театра, но в нем что-то остается, все-таки что-то остается.
Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Разбор полета» из Санкт-Петербурга. Наш гость Олег Басилашвили. Мы с Оксаной Чиж. Вам еще раз говорю спасибо за то, что вы уделили нам время. И нашим слушателям тоже, получается. Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Не летят в метельной круговерти. Жизнь — тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем, как нам одолеть большую зиму. Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Мы выходим вместе в снегопад, и четыре оттиска за нами, отпечатанные башмаками, неотвязно следуя, следят. Господи, как я метели рад.
Разбор полета.